Кук-а-крик-хрю!
Госпожа Флитворд сидела у себя в кухне. С улицы доносилось унылое позвякивание. Это Нед Кекс и его подмастерье собирали искореженные останки комбинированно-уборочной машины. Им помогали еще несколько человек, теоретически помогали, поскольку на самом деле они воспользовались удобным случаем, чтобы проникнуть на ферму и поискать здесь те самые сокровища, о которых все говорят. Госпожа Флитворд вынесла им поднос с чаем и вернулась в дом. Она сидела, уперев подбородок в ладони, и смотрела в никуда. В открытую дверь кто-то постучал, и в кухню заглянуло красное лицо Шпината.
— Прошу прощения, госпожа Флитворд.
— Угу.
— Прошу прощения, госпожа Флитворд, но у вас в амбаре скелет лошади, и он ест сено.
— Как?
— А оно из него вываливается.
— Правда? Тогда надо будет его оставить. По крайней мере, проблема с кормом решена.
Шпинат постоял еще немного на пороге, покрутил в руках шляпу.
— Госпожа Флитворд, с вами все в порядке?
— Господин Сдумс, с вами еще в порядке?
Сдумс смотрел в никуда.
— Сдумс!
— позвал его Редж Башмак.
— Арканцлер только что спросил, не хочешь ли ты чего-нибудь выпить.
— Он не отказался бы от стакана дистиллированной воды, — сказала госпожа Торт.
— Что? Простой воды?
— не поверил своим ушам чудакулли.
— Именно,
— подтвердила госпожа Торт.
— Я бы не отказался от стакана дистиллированной воды,
— сказал ветром Сдумс. Госпожа Торт выглядела крайне респектабельно. По крайней мере, ее видимая часть, каковой являлась часть между шляпой и дамской сумочкой. Сумочка эта выступала противовесом шляпе и была настолько большой, что когда она не стояла на коленях, от госпожи Торт оставались только ноги, шляпа, ну и, собственно, сумочка. Узнав, что дочь пригласили в университет, она решила тоже прийти. Госпожа Торт всегда считала, что приглашение дочери автоматически адресуется и ее матери. Такие матери встречаются повсеместно, и с этим ничего нельзя поделать. Волшебники всячески пытались развлечь членов клуба «Начни заново», а те всячески пытались сделать вид, что им это нравится. Это была одна из тех проблематичных встреч, которые до предела насыщены длинными паузами, нервным покашливанием и неловкими фразами типа «Замечательная погода, не правда ли?»
«Сдумс, ты выглядишь как-то отсутствующе», — сказал чудакуль.
«Просто немного устал, арканцлер».
«А я думал, что зомби не знают, что такое усталость».
«Как видишь, это не совсем так».
— Может, еще раз попробовать тебя похоронить? Или мы можем придумать еще что-нибудь? На этот раз все обставим как надо, не сомневайся.
— Спасибо, но нет. Наверное, я просто не создан для жизни после смерти.
Сдумс посмотрел на Реджи Башмака.
— Извини, понятия не имею. И как ты с этим справляешься?
— неловко улыбнулся он.
— Ты имеешь полное право выбирать, кем тебе быть, живым или мертвым,
— сухо произнес Редж. — Один человек в ведро говорит, что люди снова начали умирать как положено, — сказала вдруг госпожа Торт. — Может, и тебя, наконец, удостоят внимания? Сдум согляделся. — Она повела выгуливать твоего пса, — ответила госпожа Торт.
— А где Людмила?
— спросил он. Сдумс несколько неуклюже улыбнулся. Иногда разговоры с госпожой Торт были крайне утомительны.
— Я бы хотел, чтобы о Волкове кто-нибудь позаботился, но после того, как я... Не могли бы взять его к себе?
— Несколько неопределенно выразилась госпожа Торт.
— Но он же...
— начал был Редж, но, поймав взгляд Сдумса, быстро заткнулся.
— Честно говоря, нам собака не помешала бы. — сказала госпожа Торт. — Я очень беспокоюсь о Людмиле. Она юная девушка, а по городу болтается столько странных типов.
— Но ведь ваша до...
— снова открыл рот Редж.
— Редж, заткнись!
— велела Дорин.
— Вот и договорились, — кивнул Сдумс. — Кстати, штаны у вас есть?
— Что?
— У вас в доме есть какие-нибудь штаны?
— Ну, я полагаю, что да. И после покойного господина Торт осталась пара брюк. Но почему...
— Да это я так о своем, — отвертелся Сдумс. — Иногда меня заносит, сам не понимаю, что несу.
— А-а-а! — обрадованно воскликнул Редж. — Я понял! Это на тот случай, если он...
Дорин сильно толкнула его локтем в бок.
— А, простите, не обращайте на меня внимания. Я бы даже собственную голову давно потерял, если бы она не была пришита.
Сдумс откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он слышал случайные отрывки разговоров, слышал, как Артур Подмигинс спросил у арк-канцлера, кто оформлял университет и у кого они закупают овощи. Слышал, как казначей жалуется на то, сколько денег потребует уничтожение оживших ругательств, которым каким-то образом удалось пережить недавние перемены и поселиться в темноте под крышей. Напрягая свой идеальный слух, Сдумс даже мог услышать радостные вопли Шлеппеля в далеких подвалах. Он здесь больше не нужен. Наконец-то. Мир больше не нуждался в ветром Сдумсе. Он незаметно встал и направился к двери.
— Пойду прогуляюсь, — сказал он. — Может, задержусь, так что не волнуйтесь.
Чудакулли вяло кивнул ему и снова повернулся к Артуру, который упорно втолковывал арк-канцлеру, как переменится главный зал, если использовать обои под сосну. Сдумс закрыл за собой дверь и прислонился к толстой холодной стене.
Да, оставалась еще одна проблема. — Ты здесь? — один человек, ведро, — тихо спросил он.
— А как ты узнал?
— Ты всегда где-нибудь рядом.
— Хе-хе! Немало ты здесь натворил, да? А знаешь, что произойдет следующее полнолуние?
— Знаю. И мне почему-то кажется, что они тоже это знают.
— Но он ведь превратится в человека.
— Да, а она в волчицу. А потом они будут превращаться обратно и совпадут.
— Но что это за отношения между мужчиной и женщиной, если не могут проводить вместе только одну неделю из четырех?
— Вполне возможно, что они будут куда более счастливы, чем большинство людей. Жизнь несовершенна, один человек ведро.
— Это ты говоришь одному человеку ведру?
— А можно задать тебе личный вопрос? — спросил Сдумс. — Мне просто необходимо знать.
— Что?
— В конце концов, астральный мир снова принадлежит тебе, и никто не подслушает.
— Хау!
— Чему тебя называют один человек?
— И все?
— А один человек ведро думал, такой умный волшебник, как ты, сам мог догадываться. В моем племени детей называют потому, что мать увидит первым, выглянув из вигвама после родов. Короче говоря, это сокращенный вариант. Один человек выливает ведро воды на двух собак.
— Печальный случай.
— покачал головой Сдумс.
— Все не так уж и плохо, — ответил один человек в ведро. — Жалеть нужно моего брата-близнеца. Ему она дала имя на 10 секунд раньше.
Ветром Сдумс ненадолго задумался.
— Только не говори, ничего не говори. — Да, я сам догадаюсь, — взмолился он. — Две собаки дерутся.
— Две собаки дерутся? Две собаки дерутся? — переспросил один человек в ведро. — А? Да он бы правую руку отдал, чтобы его назвали «Две собаки дерутся».
Однако история ветром Сдумса заканчивается не сейчас. Если историей можно назвать все, что он сделал, вызвал и привел в движение. Например, в одной деревушке, что высоко в Овцепикских горах, где правильно исполняют народные танцы, принято считать, что человека нельзя назвать окончательно мертвым, пока не успокоятся волны, которые он поднял в мире, пока не остановятся часы, которые он завел, пока не выбродит поставленное им вино и не будет собрано посаженное им зерно. Временная протяженность жизни, как утверждают жители деревушки, это лишь ось, вокруг которой вращается все бытие. Шагая по туманному городу, навстречу который ждал с самого момента рождения, Сдумс чувствовал, что может предсказать, чем все кончится. Это случится через несколько недель, в полнолуние. Своего рода дополнение или приложение к жизни ветром Сдумса, который родился в год знаменательного треугольника, в столетие трех блох, он всегда предпочитал старый календарь с его древними названиями, в новом календаре с его дурацкими цифрами Сдумс постоянно путался, и умер в год причудливой змеи в век летучей мыши. Умер в физическом смысле. По залитым лунным светом вересковым пустошам помчатся две фигуры. Не совсем волки и не совсем люди. Если им хоть немного повезет, в их распоряжении будут оба мира, и тот, и этот. Они будут не только чувствовать, но и знать. Два мира лучше, чем один. Скрестив пальцы перед лицом или перед тем, что заменяло ему лицо, смерть сидел в своем темном кабинете. Иногда он раскачивался на стуле взад и вперед. Альберт принес ему чашку чая и с дипломатичной беззвучностью удалился. На столе оставался один жизнеизмеритель, и смерть смотрел на него. Взад, вперед. В прихожей тикали большие часы, убивающие время. Смерть побарабанил костяными пальцами по испещренному царапинами дереву письменного стола. Перед ним, утыканные импровизированными закладками, лежали жизнеописания некоторых самых величайших любовников плоского мира. Наиболее страстным из всех любовников плоского мира считается маленький, но необычайно настойчивый и невероятно удачливый гном Казанунда. Его имя произносится с уважением и благоговением на всех собраниях владельцев стремянок. Эти жизнеописания не больно-то помогли. Смерть встал, подошел к окну и уставился на свое темное царство. Пальцы за его спиной то сжимались, то разжимались. Потом он схватил жизнеизмеритель и быстро вышел из кабинета. Бинки ждала его в теплой духоте конюшни. Смерть быстро оседлал лошадь, вывел во двор и поскакал в ночь по направлению к ярко мерцающей жемчужине плоского мира. На закате он мягко опустился во дворе фермы. Он прошел сквозь стену, он подошел к лестнице. Он поднял жизнеизмеритель и еще раз вгляделся в поток времени. Смерть немного помедлил. Нужно было кое-что прояснить. Билл Двер много чего узнал, и о своей жизни в качестве Билла Двера смерть помнил все до мельчайших подробностей. Он мог рассматривать чувства, словно приколотых к пробке бабочек, тщательно засушенных и помещенных под стеклом. Билл Двер мертв. Или, по крайней мере, его краткосрочное существование прекратилось. Но что это было? Человеческая жизнь — это не более чем ось, вокруг которой вращается бытие? Билл Двер ушел, но оставил эхо. И смерть был кое-что должен памяти Билла Двера. Смерть никогда не понимал, почему люди кладут на могилы цветы. Он не видел в этом ни малейшего смысла. Ведь мертвые уже не могут ощущать запах роз. Но сейчас... Нет, он этого так и не понял, но увидел зерно, достойное понимания. В зашторенной темноте гостиной госпожи Флитворд шевельнулась некая тень и направилась к трем сундучкам на комоде. Смерть открыл один из маленьких сундучков. Он был полон золотых монет. Похоже, к ним давно никто не прикасался. Он открыл второй сундучок. Этот тоже был полон золота. Он ожидал чего-то большего, но, вероятно, даже Билл Двер не смог бы сказать, чего именно. И тогда смерть открыл большой сундук. Сверху лежал слой прокладочной бумаги, а под бумагой хранилось что-то белое и шелковое, напоминающее фату, пожелтевшее и хрупкое от времени. Он посмотрел на предмет непонимающим взглядом и отложил в сторону. Дальше он увидел белые туфли. Почему-то он понял, что эти туфли на ферме не самая практичная вещь. Неудивительно, что их убрали. Еще один слой бумаги, пачка писем, перетянутая лентой. Он положил их поверх фаты. Какой смысл читать то, что один человек говорит другому? Язык был придуман именно для того, чтобы прятать истинные чувства. А на самом дне он увидел маленькую коробочку. Смерть вытащил ее и повертел в руках. Потом отодвинул крошечный засов и откинул крышку. Заработал часовой механизм. Мелодия была не самой гениальной. Смерть слышал всю когда-либо написанную музыку и почти вся та музыка, что он слышал, была много лучше этой мелодии. Плим-плям под ритм раз-два-три. В музыкальной шкатулке, над отчаянно вращающимися шестеренками, двое деревянных танцоров дергались в пародии на вальс. Смерть наблюдал за ними, пока не кончился завод. Потом он увидел надпись. Это был подарок. Жизнеизмеритель, стоящий рядом с ним, пересыпал частицы времени в нижний сосуд. Смерть не обращал на него ни малейшего внимания. Когда завод кончился, он завел механизм снова. Две фигурки, танцующие сквозь время. А если музыка вдруг смолкает, нужно всего-навсего повернуть ключ. Завод снова кончился. Посидев немного в темноте и тишине, смерть принял решение. Оставались считанные секунды. Для Билла Двера эти секунды имели огромное значение, потому что запас их был ограничен. Но для смерти они ничего не значили, потому что в его распоряжении была вечность. Он покинул спящий дом, сел на лошадь и взлетел. Этот путь занял лишь мгновение, тогда как свету понадобилось бы 3 миллиона лет, чтобы преодолеть такое расстояние. Но смерть путешествовал внутри пространства, там, где время не имеет значения. Свет думает, что движется быстрее всех, но это не так. Он перемещается очень быстро, но темнота всегда оказывается на месте раньше и поджидает его. В путешествии у смерти были попутчики, галактики, звезды, ленты светящейся материи. Все это, сливаясь в единую гигантскую спираль, вело к некой отдаленной точке. Смерть на своем бледном коне летел сквозь тьму, подобно легкому пузырьку, несущемуся по водному потоку. И каждая река куда-нибудь дотечет. И вот внизу показалась равнина. Расстояние здесь имело не большее значение, чем время, но присутствовало ощущение огромности. Равнина могла находиться в миле или в миллионе миль от вас, и вся она была испещрена длинными долинами, расходящимися в разные стороны. Смерть приземлился на равнину. Он спешился и некоторое время стоял в полной тишине, потом опустился на колено. Смена перспективы. Покрытая гигантскими морщинами местность распространялась на колоссальные расстояния, но по краям она загибалась, превращаясь в кончик пальца. Азраил поднял палец к лицу. Это лицо заполняло все небо. Его освещало туманное свечение умирающих галактик. Смертей миллиарды. Но все они являются воплощениями. Они воплощения Азраила, того, кто притягивает к себе все и вся, смерти вселенных, начала и конца времени. Большая часть вселенной состоит из темной материи, и только Азраил точно знает, кто там прячется. Глаза настолько огромные, что там могли бесследно потеряться целые галактики, обратились к фигурке, стоящей на огромной равнине кончика пальца. Рядом с Азраилом, в самом центре паутины измерений, висели, отмеряя ход времени, большие часы. Звезды мерцали в глазах Азраила. Смерть плоского мира поднялся с колена. — Господин, прошу тебя. Рядом возникли 3 прислужника забвения. — Не стоит его слушать. Он обвиняется в превышении обязанностей, — сказал один. — И в убийстве, — сказал один. — И в гордыне, и в особо злостном выживании, — сказал один. — И в заговоре с силами хаоса, нацеленном на свержение сил порядка, — сказал один. Азраил удивленно поднял бровь. Прислужники в предвкушении расступились. — Господин, нам известно, что мы есть порядок, и мы его создаем. Выражение Азраила не изменилось. — Мы есть надежда, мы есть милосердие, и мы есть справедливость. Нет ничего, есть только мы. Темное печальное лицо заполняло все небо. — Все, что существует, — это мы, но мы должны любить. Ибо если мы не любим, значит, не существуем. А если мы не существуем, значит, нет ничего, кроме слепого забвения. Но даже забвение конечно. Господин, можешь ли ты даровать мне немного времени для того, чтобы вернуть утраченное равновесие?
для того, чтобы отдать то, что было получено, ради узника в башне и полета птиц.
Смерть сделал шаг назад. Выражение лица Азраила невозможно было прочесть. Смерть бросил взгляд на прислужников.
— Господин, на что остается надеяться урожаю, как не на любовь жнеца?
Он чуть-чуть подождал.
— Господин, — сказал смерть.
За время, которое занял ответ, успели разверзнуться новые галактики. Они покружились вокруг Азраила, как бумажные ленты, взорвались и исчезли. А потом Азраил сказал. Сквозь темноту к часам устремился второй огромный палец. Послышались яростные вопли прислужников, которые сменились отчаянным визгом понимания, а затем вспыхнули три синих огонька, вспыхнули и исчезли. Все другие часы, даже те часы без стрелок, что принадлежали самому смерти, были лишь отражениями часов. Отражениями и не более. Они сообщали время Вселенной. Но часы диктовали время самому времени. Именно эти часы порождали время. А устроены часы были так. На них было две стрелки. Большая — минутная и поменьше — секундная. Большая стрелка делала всего-навсего один оборот. Стрелка поменьше, рождая на свет минуты, часы, дни, месяцы, годы, века и эпохи, беспрерывно крутилась по кругу, за ней, безнадежно отставая, гонялся свет. Но большая вселенская стрелка делала всего лишь один оборот. А потом механизм заводили, и она делала еще один оборот. Смерть вернулся домой с горстью времени. На двери магазина зазвенел колокольчик. Торговец цветами Друто Шест рассматривал букетик львиного зада и тут заметил, что между вас с цветами кто-то стоит. Этот посетитель выглядел каким-то расплывчатым. Как бы там ни было, торговец мгновенно двинулся навстречу потенциальному покупателю, потирая руки. На самом деле Друто так и не понял, кто именно заглянул в его магазинчик, но разговор проистекал примерно так.
«Чем могу быть полезен?»
«Цветы!»
Друто на мгновение растерялся, но почти сразу сориентировался в ситуации.
«А могу я узнать назначение этих?»
«Для дамы».
«И что вы предпочли?»
«Лилии».
«Да? Но ведь лилии...»
«Мне нравятся лилии».
«Понимаете ли, все дело в том, что лилии, на мой взгляд, несколько мрачноваты».
«Мне нравится мрачен...»
Фигура замолкла на полуслове.
«А что вы можете порекомендовать?»
Друто плавно перешел на другую передачу.
«А вот розы. Они всегда воспринимаются крайне благосклонно. Или орхидеи. Многие господа говорили мне, что сейчас дамы предпочитают одну орхидею огромному букету роз».
«Дайте много».
«Так что же вы возьмете? Орхидеи или розы?»
«И то, и другое».
Пальцы Друто нервно свелись, словно угри в масле.
«Я могу предложить вам вот эти чудесные букеты Нервоуза Глориоза».
«Этих тоже много».
«А если средства господина позволяют? Я даже могу порекомендовать единственный экземпляр, крайне редкой».
«Да». «И да. Все это. С лентой».
Когда звякнул дверной колокольчик и покупатель покинул магазин, Друто, наконец, взглянул на монеты в руке. Многие из них были повреждены коррозией. Все были странными, а одна или две — золотыми.
«Хм, — сказал он, — этого вполне хватит, чтобы...»
И тут он услышал мягкий шелестящий звук. Вокруг него по всему магазину опадали цветы, усыпая полы дождем из лепестков.
«А эти?»
«Это наш ассортимент делюкс», —
гордо произнесла дама в шоколадной лавке. То было высококлассное заведение. Оно торговало не обычными сластями, а кондитерскими товарами, часто в форме индивидуальных кокетливых завитков в золотой фольге, которые причиняли вашему банковскому счету вред куда больший, нежели они причиняли вашим зубам. Высокий, одетый во все черное, покупатель взял в руки коробку площадью не меньше 2 квадратных футов. На крышке, похожей на атласную подушку, была нарисована пара выглядывающих из сапога безнадежно косоглазых котят.
— А зачем эта коробка сделана мягкой? Чтобы на ней сидеть? И эти конфеты случайно не из котят?
В тоне покупателя явно слышалась угроза. Он и раньше говорил как-то угрожающе, но сейчас эта угроза обрела конкретные очертания.
— Что вы, нет! Это наше превосходнейшее ассорти!
Покупатель отбросил коробку в сторону.
— Не пойдет.
Продавщица посмотрела по сторонам, потом открыла ящик под прилавком и, понизив голос до заговорщического шепота, произнесла.
— Конечно, это предназначено только для особых клиентов.
Коробка была небольшой. К тому же она была полностью черной, кроме названия содержимого, написанного маленькими белыми буквами. Кошек даже в розовых бантиках за милю бы не подпустили к такой коробке. Чтобы подарить такую коробку, фигуры, облаченные во все темное, рисковали жизнью, лазая по стенам домов вместо того, чтобы подняться по лестнице. Темный незнакомец вгляделся в надпись.
— Темное очарование, — произнес он. — Мне нравится.
— Это для самых интимных моментов, — пояснила дама.
Покупатель задумался над услышанным.
— Да, — кивнул он наконец. — Это вполне подойдет.
Продавщица просияла.
— Вам завернуть?
— Да, с лентой.
— Еще что-нибудь, господин?
Этот невинный вопрос поверг покупателя в легкую панику.
— Еще? А должно быть что-то еще? Что еще нужно сделать?
— Прошу прощения, господин.
— Это подарок даме.
Такой поворот разговора застал продавщицу врасплох, поэтому она обратилась к надежному спасительному клише.
— Но, говорят, лучший друг девушки — это бриллианты, — радостно сообщила она.
— Бриллианты? — А, бриллианты. И это действительно так?
Они мерцали, как осколки звездного света на черном бархате неба.
— Исключительно превосходный камень, — говорил торговец. — Позвольте обратить ваше внимание, как он переливается исключительно,
а насколько он дружествен.
Торговец замялся. Он знал о каратах, об алмазном блеске, о воде, об огранке и сверкании. Но никто и никогда не просил его оценить камень с точки зрения общей приветливости.
— Достаточно ли хорошо он расположен? — рискнул он.
— Нет, не пойдет.
Пальцы торговца схватили еще один осколок замороженного света.
— Тогда этот, — сказал он обычным уверенным тоном. — Он доставлен из знаменитых шортшенковских копий. И позвольте обратить ваше внимание на утонченный...
Он почувствовал, как взгляд посетителя в буквальном смысле слова пронзает его насквозь.
— Но, честно говоря, дружелюбием он тоже не отличается,
— неловко закончил продавец. Темный незнакомец с неодобрением оглядел лавку. В полумраке сверкали драгоценные камни, защищенные решетками от троллей и похожие на глаза драконов, засевших в глубине пещеры.
— Может, вон те достаточно дружелюбны? — спросил он.
— Господин должен заметить, не боясь показаться противоречивым, что наша закупочная политика никогда не основывалась на дружелюбии камней, — признался торговец.
Его крайне тревожило некое обстоятельство. Он знал, что все идет не так, как надо, и где-то в подсознании понимал, почему именно, но мозг не давал ему возможности нанести последний штрих. Это действовало на нервы.
— А где находится самый крупный бриллиант в мире?
— Самый крупный? О, это элементарно. Он называется «Слеза Офлера» и находится в святая святых затерянного храма страшного суда бога-крокодила Офлера, что в самом отдаленном уголке Очудноземья. Он весит 850 карат. И, господин, предвосхищая ваш следующий вопрос, отвечу «да». Я бы лично лег с этим бриллиантом в постель.
быть жрецом затерянного храма страшного суда бога-крокодила Офлера было хорошо и приятно. Хотя бы потому, что можно было пораньше возвращаться домой с работы. Ибо храм был затерянным. Большинству верующих никак не удавалось найти сюда дорогу. И в этом им сильно везло. Традиционно только два человека имели доступ в святая святых храма. Это был верховный жрец и второй жрец, неверховный. Оба служили здесь уже много лет и исполняли обязанности верховного жреца по очереди. Работа была не слишком сложной, учитывая тот факт, что большая часть возможных верующих была пронзена, смята, отравлена или порезана на ломтики хитроумными ловушками задолго до того, как им удавалось добраться до небольшого ящика и смешного изображения термометра рядом с ризницей. Фонд ремонта крыши затерянного храма. А осталось собрать всего 6000 золотых. Жертвуйте щедро. Спасибо. Удобно расположившись в тени, усыпанной драгоценными камнями статуи самого Офлера, жрецы резались в дуркера, когда вдруг услышали далекий скрип главной двери. Верховный жрец даже не поднял взгляда.
— Привет тебе, о входящий, — сказал он. — Ну вот, еще один попал под каток.
Послышался глухой удар, потом скрип и скрежет, а затем еще один, уже окончательный удар.
— Итак, — сказал верховный жрец, — какая была ставка?
— Два камушка,
— ответил низший жрец.
— Два камушка.
Верховный жрец внимательно изучил свои карты.
— Ладно, принимаю.
Послышался звук шагов.
На прошлой неделе тот парень с кнутом добрался аж до больших острых пик,
— заметил низший жрец. Раздался звук, словно кто-то спустил воду в очень старом туалете. Шаги остановились. Верховный жрец довольно улыбнулся.
— Именно. Принимаю твои два и повышаю еще на два.
Низший жрец бросил карты.
— Двойной дурак,
— возвестил он. Верховный жрец с подозрением изучил руку противника. Низший жрец взглянул на клочок бумаги.
— Ты должен мне 300 964 камушка.
Снова послышались шаги. Жрецы посмотрели друг на друга.
— Давненько никто не доходил до коридора с отравленными стрелами,
— заметил верховный жрец.
— Ставлю 5, что этот дойдет,
— предложил низший.
— По рукам.
Послышался звон отскакивающих от камней металлических наконечников.
— Мне даже как-то неудобно так обирать тебя на камушки.
Опять шаги.
— Хорошо, у нас есть еще...
Скрип, всплеск.
— Бассейн с крокодилами.
Шаги.
— Но никто никогда не проходил грозного стража-святилища.
Жрецы уставились друг на друга. Лица их исказил страх.
— Эй!
— сказал тот, что не был верховным.
— Уж не думаешь ли ты, что это...
— Здесь? Прекрати. Мы в самой середине жутких непроходимых джунглей.
И верховный жрец попытался улыбнуться.
— Это никак не может быть...
Шаги приближались. От ужаса жрецы кинулись друг другу в объятия.
— Госпожа Торт!
Двери распахнулись. Темный ветер ворвался в помещение, задул свечи и разбросал, словно клетчатые снежинки, все карты. Жрецы услышали, как очень крупный бриллиант достают из его оправы.
— Благодарю вас!
Спустя некоторое время, убедившись, что ничего страшного больше не произойдет, жрец, который не был верховным, сумел найти трутницу и после нескольких неудачных попыток зажег-таки свечу. По стенам затанцевали тени статуи. Жильцы подняли взгляд к дыре, на месте которой совсем недавно сверкал самый крупный в плоском мире бриллиант. Еще через некоторое время верховный жрец вздохнул.
— Ладно, ничего страшного. Давай посмотрим на это с такой стороны. Ну, кто, кроме нас, об этом узнает?
— Да, я как-то и не подумал. Послушай, а можно Я завтра буду верховным жрецом.
Твоя очередь в четверг.
Перестань, тебе что, жалко?
Верховный жрец пожал плечами и снял с головы тиару верховного жреца.
— Знаешь, что меня больше всего угнетает? — сказал он, взглянув на статую Офлеера. — Некоторые люди, ну, совсем не умеют себя вести в священных местах.
Смерть пересек весь мир и снова приземлился во дворе фермы. Когда он постучал в дверь кухни, солнце уже опускалось за горизонт. Госпожа Флитворд открыла дверь, вытирая руки фартуком. Она близоруко прищурилась, рассматривая гостя, потом отшатнулась и сделала шаг назад.
— Билдвер, как ты меня напугал!
— Я принес вам цветы.
Она посмотрела на мертвые высохшие стебли.
— А также шоколадное ассорти, такое очень любят дамы.
Она посмотрела на черную коробку.
— А еще у меня есть бриллиант, который будет вам лучшим другом.
Камень поймал последние лучи заходящего солнца. Госпожа Флитворд, наконец, обрела голос.
— Билдвер, что ты замыслил?
— Я пришел, чтобы увести вас от всего этого.
— Да? И куда же?
Этого смерть не предусмотрел.
— А куда вы хотите?
— Сегодня я предполагала пойти на танцы, — твердо заявила госпожа Флитворд.
Такого поворота событий смерть тоже не планировал.
— Что это за танцы?
— В честь уборки урожая. Ну, понимаешь, это такая традиция. Когда урожай собран, начинается праздник, как День Благодарения.
— Благодарение кому?
— Не знаю. По-моему, никому в особенности. Просто общая благодарность.
— Я собирался показать вам чудеса. Прекрасные города. Все, что вы захотите.
«Все?»
«Да».
«Значит, мы идем на танцы, Билдвер. Я хожу туда каждый год. Люди надеются на меня. Надеюсь, ты меня понимаешь».
«Да, госпожа Флитворд».
Он взял ее за руку.
«Что, ты уже хочешь идти?»
— удивилась она.
«Но я не готова».
«Посмотрите».
Она посмотрела на свой внезапно появившийся наряд.
«Это не мое платье. Оно так сверкает».
Смерть вздохнул. Великие любовники плоского мира явно не встречались с госпожой Флитворд. Казанунда отдал бы кому-нибудь свою стремянку и ушел на пенсию.
Это бриллианты. Таким бриллиантам позавидовал бы даже король.
Какой король?
Любой.
Да ну!